Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, в прошлую нашу передачу был прямой эфир, и, к сожалению, мы не успели рассмотреть все ваши вопросы, которые вот вами были заданы за этот период времени. Я напомню, что мы раз в месяц выходим в прямой эфир, но вот вопросы остались. И сегодня я прошу Светлану Георгиевну ответить на эти вопросы. Первый следующий. Моему внуку поставили диагноз «парциальное недоразвитие психических функций». Спрашивала у всех знакомых, никто не знает, что это. Это какой-то новый диагноз или у моего внука все ужасно? Вот такой вопрос, Светлана Георгиевна.
Ой, господа, ну что значит у внука ужасно?
Все ужасно.
У вашего внука все прекрасно. Если вы так будете думать, все будет хорошо. Значит, во-первых, медицина, как все остальное, развивается. Во-вторых, развиваются права человека. И вы, наверное, такое слово слышали, как толерантность. Вопросы того, что раньше говорили там, ну что там, умственно отсталый. Потом стали говорить, это человеку обидно, что мы его так называем. Назвали другим словом и так далее. То есть медицина развивается, развивается гуманизм в обществе, и поэтому ряд диагнозов, которые были, которые на слуху, они просто заменяются, вот и все. Значит, если мы прочтем внимательно, что парциально недостаточно, что, Ариса Михайловна?
Парциальное недоразвитие психических функций.
Значит, парциальное – это означает частичное. То есть вопрос идет о том, что наш мозг имеет огромное количество функций. Это внимание, это память, это воображение и так далее, это речь. То есть огромное количество функций, которые мы выполняем. Парциальное, то есть частичное, имеется в виду, что часть мозга правильно работает, часть мозга неправильно работает. То есть я не знаю, как вы могли не найти в обыкновенной Википедии, что такое слово парциальное. У нас есть это и в физике, и в химии, везде абсолютно этот термин. Частичное. Дальше. Недоразвитие психических функций. Здесь в чем вопрос? Я тоже не понимаю, что здесь ужасного. Есть функция, которая недоразвита. Нужно помочь ребенку ее развить. Вот и все. Если совсем честно сказать, то это старый добрый диагноз – задержка психического развития. Все. То есть вместо того, чтобы обращаться к знакомым или там бегать и ужасаться, нужно было вернуться к специалисту, который вам написал этот диагноз, и сказать, слушай, тетка, что ты написала, или дядька, там не знаю, кто у вас был, объясни, потому что врачи обязаны объяснять, понимаете? Потому что это диагноз вашего ребенка. Но я хочу сразу сказать, что я думаю так, что у врача были не вы, а мама этого ребенка, потому что если вы были как бабушка, это очень грустно, потому что сегодня по приказу к врачу должны ходить мамы, и те мамы, которые говорят, я работаю, я не могу, это все печально. Вот. Но факт остается фактом, хоть вы, хоть мама, хоть папа, вы должны пойти и спросить, сказать, что это означает, чем это грозит. Это, во-первых. Во-вторых, я не понимаю, вам поставили диагноз, но ведь кроме постановки диагноза вам должны были что-то сказать? Как лечиться, какие методы реабилитации, куда идти? И уже исходя из этого, если я там, не знаю, вам предложили операцию на мозге, вот это я понимаю сложно. Но я сомневаюсь, что вам это предложили. То есть, скорее всего, это препараты, усиливающие созревание мозга, скорее всего, это занятия с психологом, скорее всего, занятия с дефектологом, логопедом, потому что такие детей часто речь нарушена. И вопрос об обучении в специализированных условиях. Тогда, когда, например, нужно усиленное, там, ну, если память повреждена, усиленное воздействие на память, восприятие на восприятие. То есть вот о чем речь. И не надо никогда ужасаться. И первое, что запомните, что у ваших детей всегда все самое лучшее. Если так будете думать, оно так и будет. Если будете сидеть ужасаться, самая главная эмоция – это страх. Она самая древняя и самая нужная нам, потому что с помощью нее мы выживаем. И как самая древняя, мы ее вообще не знаем, мы ее используем где попало, а она руководит нашими действиями. Чего и боимся, то и имеем, потому что, ну, как бы, эмоция очень сильная, поэтому не надо никогда ничего бояться, тем более в отношении своих детей. Ну и самое главное, что механизм подхода-то какой к этому диагнозу? Что, во-первых, надо понять, что, в чем недоразвитие, в чем ребенок отстает, то есть провести правильную диагностику и помогать ему в этом, найти соответствующих специалистов и работать над тем дефектом, который есть, для того, чтобы скорректировать вот это недоразвитие, помочь мозгу созреть. Вот, ну, как бы по-русски вот так говоря. И все. А сюда включаются очень разные вещи. Это и правильное питание, это и режим дня, это двигательная активность. Таким детям очень спорт показан. Вот. Еще раз говорит, это работа с логопедом, с психологом, это домашние условия. Ни при каких условиях у этого ребенка дома не должно быть криков, воплей, громкого телевизора, никаких там музыкальных занятий для того, чтобы, вернее, чтобы...
Гаджеты тоже
да,
самое.
Да, гаджеты и так далее. Mm-hmm. То есть вот он, набор таких общих правил, с помощью которого мы мозг поместим в определенные мягкие, спокойные условия, будем его стимулировать, и мозг откликнется. Мозг – самое пластичное, что есть в мире. И он очень быстро, особенно мозг ребенка, откликается на все воздействия. Но, как я говорила в прямом эфире, при одном условии, если в этом заинтересована мама, не бабушка, не родители, ни дедушки, ни братья и сестры, а мама. Так мир устроен, потому что дядя, мать, дитя. То есть, если мама захочет, чтобы у ребенка все было в порядке, у него все будет в порядке.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Но все-таки вот в данном случае разъяснение это должен был дать врач прежде всего, чтобы не было такого испуга, да, такого страха. Дорогие друзья, мы продолжим рассматривать ваши вопросы. Спасибо. Еще один вопрос, Светлана Георгиевна, который у нас также не вошел в прямой эфир. А вопрос от Марии Дмитриевны. Ей 61 год, а внуку 2 года 2 месяца. И вот что она нам говорит. Не виделись месяц с ребенком, привезли его на несколько дней пообщаться и увидела проблему, с которой согласились и родители. Внук отталкивает всех, не дает себя погладить, приголубить, уложить спать. Книжки, правда, дает читать, садится на колени. Игрушки все бросает. Иногда останавливает взгляд. Взгляд на тебе останавливается, а глаза становятся стеклянными. Года в 2 началось вот это все, агрессия вот эта именно. Все, уходи, кроме папы. До этого также ребенок не был очень ласковым. По ночам вскрики. Мечется по кровати, спит в отдельной комнате с рождения, вот бабушка подчеркнула. И что еще она добавляет, что еще ни разу не ходили на консультации, не обращались к специалистам. Что это вообще может быть? Признаки чего ее волнует, конечно, этот вопрос. Ну и вот стеклянный взгляд, так называемый, она говорит, что заметила впервые, что раньше такого не было. «Я помахала рукой, — говорит она, — и он вернулся». Играет машинками, рисует ребенок в незнакомой обстановке, например, на улице, интересуется людьми, но вот именно агрессия, которая настораживает. И даже дедушка так обиделся, что перестал с ним общаться. Я сама, признается, она срываюсь на него, когда игрушки разбрасывает, а мама принимает ситуацию как должное. К Светлане Георгиевне огромный вопрос пояснить, что происходит.
Ну, что происходит, я не знаю, потому что я ребенка не видела, я не видела родителей, я не представляю ситуации. Я могу по вопросу бабушки предположить, какие возможные причины такого поведения ребенка. И первое, что больше всего настораживает здесь, это, конечно, то, что говорит бабушка, остекленелый взгляд, и когда он выпадает из коммуникации. Значит, это может быть судорожная готовность мозга, поэтому первое, что надо сделать, с такой клиникой подойти к невропатологу и сделать все исследования мозга, которые делают там и энцефалограмму, и реэнцефалографию и так далее, посмотреть, нет ли судорожной готовности, которая может привести к всяким там нехорошим вещам, не будем в эфире озвучивать диагнозы. Это первое. Второе, что, безусловно, в этой ситуации, это вопрос отгороженности ребенка от мира. Вы знаете, я могу здесь так сказать. Первая непонятная совершенно вещь – это то, что мама до 2,5 лет ничего не видела и только с помощью бабушки вдруг увидела. Затем то, что ребенок спит отдельно, при этом, как говорит бабушка, он вскрикивает, плачет по ночам, ведет себя беспокойно, но никто не обращался к никаким специалистам. Угу. То есть, понимаете, у меня здесь очень много как у профессионала вопросов вообще, что делают с ребенком и нужен ли этот ребенок вообще взрослым. То есть здесь ситуация такая, что возможность поведения ребенка связана именно с тем, что его просто задвинули из своей жизни, его поселили в соседнюю комнату, ему там плохо, он плачет, он беспокоится, но тем не менее никто внимания не обращает. И этот ребенок, как любой другой ребенок, как ребенок в детском доме, как ребенок Маугли, он просто научился регулировать себя сам. То есть вы все не помогали мне, вы мне все не нужны, и поэтому я сам, уж как я могу, так я свое поведение урегулирую. И именно поэтому выбран папа, что, может быть, папа единственный человек, который что-то там ему когда-то делал.
Папа подходит по ночам.
Вот. Значит, я говорю о том, что и есть на самом деле. То есть вот этот вопрос отгороженности ребенка, он сегодня очень большой и он очень больной, потому что никогда в российской ментальности ребенок не спал отдельно. Ну, начнем с того, что у него места, собственно говоря, не было. И заканчивая тем, что это специфика ментальности. То есть ребенок заплакал все эти, знаете, да, из рассказов там Чехова, Куприна и Лескова. Его там на веревке люлька висит, его качали ногой, лежа, спя, да, или какая-нибудь там нянька нанятая, маленькая девочка, которая качала этого ребенка. То есть на любой крик ребенок знал, что есть кто-то рядом. И за счет этого формируется вот это все коллективное самосознание русской ментальности. Но вопрос заключается в том, что как только мы открыли границы и стали говорить о том, что у нас все чего-то мирное мышление, очень многие родители приняли европейский, в частности, американский опыт воспитания детей, вот этого спанья отдельного в отдельной комнате. И говорят, что таким образом ребенок учится самостоятельности, он перестает плакать, и он становится... Вот это я вообще не могу, когда родители говорят, я формирую личность, я воспитываю личность. Дело в том, что так говорят родители, которые не знают, что еще 10 лет назад американцы начали выпускать книжки и пособия, в которых ссылались на российский опыт и говорили, что мы, как какие-то дремучие люди, селим детей отдельно, что ребенок должен быть вместе с родителем, кроватка до 2-3 лет должна стоять в одной комнате, чтобы ребенок в ответ на свой крик слышал голос матери. Я вам говорю, я читала эти книжки. Они как учебники, которые так у них это принято там, степ-бай-степ, шаг за шагом, учат родителя. Вот сегодня вы на 20 сантиметров кроватку приблизили, потом на 10 сантиметров кроватку приблизили. То есть люди живут в каком-то параллельном мире, думая о том, что они воспитывают ребенка в американской парадигме. На самом деле те уже давно повернулись, то есть они дошли до края, вернулись уже назад, а у наших еще кто-то как-то еще туда куда-то бредет, где вообще, собственно говоря, ничего нет. То есть вопрос в том, что ребенок, отгороженный от взрослых и ни от кого не видя взаимодействия, кроме отца, этот ребенок, еще раз говорю, просто как Маугли, вырастая, он научился так взаимодействовать, раз вы мне ничего не даете, никаких эмоций, и я вам никаких эмоций не дам, понимаете? Дедушка, который обиделся на 2-летнего мальчика и перестал приходить, вы знаете, я даже комментировать не буду, это просто в эфире не буду комментировать. Взрослость нам дана для мудрости, для понимания детей, для понимания поведения, почему так себя ребенок ведет, понимаете? У меня недавно у приятельницы была такая ситуация, когда 4,5 года внуку, мальчик растет вот примерно в такой американизированной семье, где все можно, и никто тебе ничего не скажет, ты делай, что хочешь, не потому что тебя все любят, а потому что всем все равно. И они пришли в церковь, и в церкви начал вот этот внук ее бегать, безобразно себя вести, кричать там, ломать что-то. Мать стояла абсолютно спокойно, то есть никакой реакции. Я не знаю, вы понимаете, как себя должны вести люди в данной ситуации. Вот батюшки сегодня нет с нами, я не об этом. Я о том, что моя приятница вдруг решила этого ребенка повоспитывать ни в какой другой ситуации, как рядом с матерью. И она начала ему говорить, что так себя не ведут, что надо вестись тихо, что посмотри, все стоят, никто не бегает. На что ей ребенок сказал: «Ты плохая, уходи отсюда». Она в слезы, она рыдала, у нее месяц был депресняк, как он смел так себя вести и так далее. Вы понимаете, если бы мы реагировали на все, что говорят наши дети, я имею в виду человечество, то нас уже бы давно бы не было, понимаете? Наверное, мудрость взрослым дается для того, чтобы увидеть ошибку ребенка и помочь ему ее исправить. А когда мы выходим из ситуации, ребенок не понимает, что он сделал, он не понимает, что это хорошо или плохо, мы не объясняем ему это, и тем более его никак за это, ну, так мягко скажем, как Лариса Михайловна, мягкое слово.
Воспитываем.
Вот. Да, мы его воспитываем немножко жестковато. То есть вот эта ситуация, естественно, она должна быть. Что значит дедушка ушел от контакта? Ну, это как бы вопрос дедушки.
Кто из них старше?
Следующий вопрос, который может быть, это вопрос испуга. Дело в том, что ребенок, проживающий в одной комнате, сам с собой, вообще дети-то до 3 лет очень специфичные дети, я вам скажу то, что бывает в жизни. У меня был мальчик, родители которого пришли с жалобами на то, что он стал страшно кричать по ночам. Он плакал, он то сё, при этом, когда я провела опрос большой, то есть ребенок не писился в это время, ребенок не бежал к родителям в это время, ребенок сидел в кровати, смотрел в одну точку и дико орал. То есть Ведь, естественно, любой нормальный человек может предположить, что у него что? Испуг. Он просто-напросто боится. И я бывала уже в таких ситуациях, когда вот в подобных ситуациях я отправляла людей в церковь, и там помогали, потому что это не психологическая ситуация. И здесь я начала спрашивать, что вообще-то, собственно говоря, мог видеть ребенок во тьме ночи так, чтобы кричать до леденящего ужаса? Я стала спрашивать, а что же у вас за квартира, милые мои? И оказывается, что они купили квартиру, в которой мужчина повесился и 6 месяцев лежал там. То есть он то ли одинокий был, то ли что, я не понимаю, и уже какая-то случайность, когда его нашли. Но факт был в том, что вполне вероятно, нечто вот это то, что испугало ребенка. Почему? Потому что после того, как ребенка покрестили и осветили квартиру, ребенок стал спать. Угу. Вот это видела в практике. Нет, и поэтому допустить, что ребенок просто чего-то испугался, раз говорят, что примерно вот до 2 лет не было, сейчас началось, что произошло нечто в его комнате, это может быть сон, это может быть еще что-то, когда не было рядом взрослых, естественно, мы должны это понимать. И поэтому, ну вот в данной ситуации, если испуг, я, например, очень рекомендую пойти с ним в церковь, обратиться к батюшке и просто постоять в церкви достаточно долго с ребенком, чтобы посмотреть на его поведение. Потому что иногда бывает, что у таких детей изменяется поведение. Они начинают кричать, они начинают бегать. И иногда бывает там, что и всякие там судорожные приступы и так далее. А потом ребенок успокаивается. То есть, если вот эта ситуация, когда ребенок живет один в комнате, и мы не знаем, что там происходит.
То есть есть, возможно, духовная проблема, тогда это действительно прийти в церковь, обратиться к батюшке и освящать квартиру, и ребенка крестить, причащать, это понятно, да. И есть вариант, что ребенок просто испугался сна, допустим, да, какого-то.
Лариса Михайловна, если он испугался сна, он не может это в течение 2 месяцев продуцировать. Это невозможно. То есть это слишком маленький ребенок, который не запоминает и не помнит. Понятно. Я еще раз говорю, если, я предполагаю, то есть мне задают вопрос, что может быть. Я не знаю, потому что я ребенка не видела. Я говорю вам возможные причины, я их привела. Вот, то есть если все-таки это испуг, а такое возможно, то еще раз говорю, что да, это есть способ лечения медикаментозный, назначают препараты, делают обследования и так далее, но первично все-таки, учитывая, что ребенок спит один, и мы не знаем, что там с ним происходит, все-таки я рекомендовала бы сначала в церковь сходить. Следующий вопрос, достаточно печальный и имеющий сегодня характер эпидемии. Что мы в обществе и нашем, и мировом, то есть и в Европе, и в Америке, и в азиатских странах, и везде, появляется все больше и большее количество детей с нарушением коммуникации. Это дети, главной проблемой которых является то, что им никто не нужен. То есть у них все в порядке с интеллектом, у них все в порядке с развитием мозга, но по каким-то причинам, там есть 100 теорий на этот счет, этим детям не нужно общение с другим. А сами понимаете, он не хочет общаться, соответственно, у него не будет речи, потому что речь нужна для общения. Соответственно, если у него не будет речи, он не хочет разговаривать, у него не будет развиваться интеллект, потому что интеллект развивается только в общении. Ну и так далее, и так далее. Понятно,
и
да?
И будет агрессия ярко выраженная. Да,
то есть вопрос идет о том, что если раньше таких детей было очень мало, вот я приведу пример, что когда в очень-очень древние времена я училась в мединституте, то нам наш психиатр, который читал у нас психиатрию, сказал, что, вы понимаете, вот есть такой синдром, там, ну, не буду называть, ладно, что проблема называется там ранний детский аутизм, диагноз. Он говорит, я вам даже читать не буду, потому что я за свою жизнь видел одного ребенка за 45 лет работы, а вы вообще не увидите. Если вы откроете, наберете сегодня аутизм в интернете, или сейчас появился новый термин расстройство аутистического спектра, вы только наберите, там миллионы сайтов, тысячи просмотров и миллионы людей, которым всем этим интересуются. Вот я только что с такой конференции пришла. У нас в городе очень много семинаров проводится для педагогов, потому что эти дети пошли в образовательные учреждения. Что с ними делать, никто не знает. Очень часто у этих детей патология кроется под патологию речи. Я вам еще раз говорю, он общаться не хочет и не разговаривает. И вы никаким образом из него слов не выдавите. А раз у него нет речи, ему ставят диагноз алалия, начинают заниматься логопеды с ним и так далее, все по вот этому большому кругу. То есть какая особенность этих детей? Ну вот первое я сказала, что это ограничение общения. Вторая особенность, что у этих детей так называемые стереотипные движения, вернее, стереотипии. Что это такое? Ребенок все время ходит в одной и той же одежде. Ребенок играет одними и теми же предметами. Ребенок ест одну и ту же пищу. Например, он дома, все нормально. Только вы собрались гулять, начали одевать, начинается приступ, потому что вы из обычной одежды одели на него, к примеру, там верхнюю одежду. Только вы сели в лифт, вот я несколько лет жила с таким ребенком, который в лифте орал так, что как будто его режут, аж лифт весь трясся. Вышли из лифта, новая обстановка, приступ начался. Сели в машину, криком орет: «Мамочка, не хочу в машину, пожалуйста, не садись». То есть любое новое действие вызывает, то есть у ребенка очень такая ригидность.
Стресс такой,
стресс, вот это вот. Чем больше, чем чаще ребенка водят везде, чем чаще, больше он контактирует, он начинает привыкать, привыкать. Вот у меня месяц назад был на консультировании такой ребенок, мама сказала: «Вы знаете, Светлана Георгиевна, вы просто про нашего ребенка и говорите. Вот у нас так и было. Мы сначала в магазин не могли ходить, он орал, визжал, какался, писался. Потом через месяц он в магазин стал заходить, а сейчас он даже покупает. Потом мы не могли ходить туда-то. Потом, понятно?» То есть как бы вот этот механизм очень сложного привыкания.
Да.
Следующее, что особенность для этих детей, это, ну вот как я сказала, уже специфика развития речи. Это может быть отсутствие речи, это может быть своеобразная речь в виде там бо-бо-бо-мо-мо-ку-бо-бо, вот такое вместо человеческой речи. И еще то, что родители не обращают внимания. Дело в том, что у некоторых детей речь великолепно развита. Они говорят взрослыми терминами, они очень рано могут употреблять сложнейшие слова, говорить, например, дистрибьютор эквалайзера, или, к примеру, я учила несколько, достаточно длительное время, название исландского вулкана Эйяфьяллайокудль, который несколько лет назад небо Европы пеплом засыпал, и самолеты не летали. То есть эти дети говорят очень-очень интересные, важные, длинные слова, у них понятийный аппарат прекрасный, но при этом ни слова про чувства. Что ты чувствуешь? Закрытие. Посмотри на кошечку, она пушистая, тебе нравится. Закрытие. То есть у него сразу мгновенно закрывается общение. Он начинает смотреть по сторонам, дергать себя за волосы, за руки, за ноги. То есть как только касается эмоций, человеческих отношений, его личного отношения, он превращается в обыкновенного вот этого ребенка с аутистическими проявлениями. При этом, еще раз говорю, вербальный интеллект или умение разговаривать иногда бывает фантастически развито. Опять же, вне нормы возрастной, выше возрастной нормы. И последнее, что надо сказать, что для этих детей очень характерны страхи. То есть, например, падающий снег вызывает просто паническую реакцию. Что? Но ведь каждая снежинка проходит свой путь, глаз ребенка видит ее каждую, их огромное сонмище. Вы представляете, ребенок, который хочет, чтобы мир был статичен. Должно быть все одинаково и все ровно. Падающие, вот рассказывали психиатры, например, упавшие листья, страшное дело. То есть он не может по ним ходить, потому что они ломаются, шуршат, и он видит вот эти изломы, у ребенка начинается такая реакция. Вот и так далее. То есть страхи огромные, многого того, что у обычного человека страха никогда не вызывает. Безусловно, это то, на что обращают родители внимание, это отсутствие реакции на взрослого. Скажете ли вы ему там игрушки убирать? Не скажете вы ему игрушки убирать? Скажете, что ты грязно надо? Не скажете. У него никакой реакции на вас нет. То есть у него внутренняя мотивация. Так как ему взрослый не нужен, он захочет — сделает, не захочет — не сделает. И здесь вопрос не в том, что он плохо воспитан, не в том, что он чего-то там вас как-то не оценивает. Вы просто для него не существуете. Вот у него внутренний импульс есть, он захотел — сделал. У него импульса нет, вы никогда ничего не сделаете с ним. У нас сейчас есть такая сотрудница, у которой такая девочка. Она, ей 2,8. Она первый раз пошла на физкультуру, и после этого, какой сегодня месяц? Февраль. То есть сколько? 6 месяцев она ни разу там не была. То есть как только дети начинают строиться на физкультуру, у нее начинается приступ. Она начинает кричать, что-то ей там не понравилось, и все, и ни при каких условиях ее туда завести невозможно. То есть она просто туда не идет. И мама сказала: все, хорошо, не водить ее на этот вид занятий. Ну и, безусловно, раз контакта нет, отличительная особенность детей — они не смотрят в глаза. То есть они при контакте уводят глаза или вообще. Недавно смотрела одного молодого человека, 4,5 года, когда он сел рядом со мной на стульчик, он отвернулся, а там, когда мы работаем, зеркало перед нами, чтобы еще лицо ребенка видеть. Вот, он отвернулся, я в зеркало вижу, что он закрыл глаза, вот просто он их запучил так, что прямо даже ресничек не видно. То есть, чтобы только на меня не смотреть и со мной не контактировать. Эти дети не улыбаются, эти дети, еще есть одна особенность, они ни о чем не просят, потому что зачем им просить, у них контакта нет, понятно? И он будет ждать до тех пор, пока вы ему не выполните, но приступ у него не пройдет. Есть знаменитый американский фильм, я, к сожалению, не помню название, когда в семье родился такой ребенок, девочка, и они уже вроде бы к ней приспособились и жили нормально, но в один из дней получилось, а у них еще страха нету этих детей. Девочка залезла на крышу, на козырек дома, и отец, когда увидел, он в ужасе, значит, кричит матери, мать кричит: давай быстрее по лестнице поднимайся на крышу, и к ней поднимайся. И отец поднимается на крышу, пытается там по этой, ну, как в голливудских фильмах, там же нагнетание такое, вот он пытается там по какой-то палочке к девочке приблизиться и видит, что у нее начинается приступ. Он отходит на шаг назад, она более спокойна, он не может понять, он кричит: это я, посмотри, рубашка у меня та же, в кино. Он говорит: посмотри, все на мне тоже, а у нее приступ. То есть она не может его узнать, потому что в отце что-то изменилось. Он кричит жене: что со мной не так, что со мной не так, почему она не... И жена не может понять. А уже девочка хочет прыгнуть, как бы от испуга. Сейчас она, значит, он не знает, что делать, и начинает анализировать. И вдруг понимает, что когда он забирался на крышу, там была балка. И он бейсболку, она у него была вперед козырьком, он повернул козырьком назад. Все, она не может узнать. Знать, кто это. Это художественный фильм, очень качественно сделан, как раз про таких детей, родители которых должны понять, каким образом общаться. То есть, таким образом, возвращаясь к нашему вопросу, это может быть плохое воспитание у ребенка, да, такое поведение, это может быть судорожная готовность, это может быть ненужность матери, это может быть испуг, это может быть вот это расстройство аутистического спектра, как я сказала. В любом случае, первое, что надо сделать, это понять, насколько ситуация тревожна, попробовать пойти к специалистам, маме. Уважаемые бабушки, очень хочу, чтобы вы поняли, как бы вы ни заботились о детях, если ребенок матери не нужен, ничего не будет. И поэтому здесь, в данной ситуации, я бы что сделала, вернее, рекомендовала сделать бабушке, это попробовать достучаться до мамы, показать ей все те детали, которые вам не нравятся в поведении ребенка, разбудить спящую маму для того, чтобы она прониклась проблемой, если проблема действительно есть, взять под руки дедушку, который должен убедить в этом папу, который, я как понимаю, там в этой семье самый такой разумный и понимающий ребенка, и просто всем вместе понять, что надо что-то делать, обращаться, обследовать и каким-то образом изменять свое поведение, потому что такой ребенок в любом случае требует внимания родителей, в любом случае изменения подхода, потому что у вас вот-вот приблизится кризис 3 лет, вот-вот садик, и все это вместе рухнет на вот эту неокрепшую психику ребенка, который по каким-то причинам так себя ведет. То есть, конечно, нужно понять, что это, и, конечно, нужно эту ситуацию менять.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Полнейшая информация. Да, дай Бог разума и любви близким. Спасибо большое. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.